«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Правительственные войска в Сирии при поддержке российской армии освободили Пальмиру от бойцов Исламского государства. Что происходит в Сирии? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Александром Шумилиным, добрый вечер. И Махмудом Аль-Хамзой. Как вы считаете, вот эта вот декорация, которую мы запомнили по событиям двухгодичной давности, она уже вся уничтожена, как вы считаете, Махмуд?
Ну, я думаю, много там разрушено. Я точно не знаю, что именно разрушили, но много разрушено, много разворовано там.
Из музея, да?
Да, из музея. И это и игиловцы, это и сотрудники спецслужб сирийских властей и армейских. То есть идет воровство там. И это, кстати, это самое страшное. И оно так как-то покрыто этими боевыми действиями или процессами, или спектаклями, можно сказать. То приход ИГИЛ, то уход ИГИЛ. И поэтому тут Пальмира и разрушается, и, к сожалению, вот используется как карта для показухи.
Да, да.
Со стороны России, со стороны сирийских властей. Ну что, а в Сирии осталось только Пальмира, а тут...
Алеппо, да, все уже разрушено.
Нет,
полностью.
Нет, есть города, где там установлена блокада. Там дети умирают от голода, от нехватки молока, от нехватки лекарств. Мадая, Забадани, Восточная Гута, это Восточная Дамаска. Ну, там надо помочь людям. Ну, что вы тут пристали к Пальмире? Тут оставьте камни, пускай стоит, пускай там ИГИЛ сидит. Что там случится?
Да, это люди же не живут, да? Вы как думаете, Александр Иванович?
Дело в том, что Пальмира представляется и используется как символ для продвижения своих успехов, да, или поражения, как это было 2 месяца назад, когда ИГИЛ вошел. Почему именно Пальмира? Действительно, это достаточно пустынный город, особенно после всего того, что там произошло, ибо за него цепляется внимание мирового сообщества, и можно показать таким образом свое благодеяние, свои положительные интенции, намерения по борьбе с врагом и успехи, если можно. Почему Пальмира? Потому что в Сирии есть Пальмира, потому что как главный символ, исторический памятник, да, потому что в Тунисе есть Карфаген, который должен был быть разрушен, и вот в разрушенном состоянии до сих пор символизирует Тунис. В Иордании это Петра. И вот сделана ставка на Пальмиру как символ для демонстрации чего-то, как правило, успехов. И ИГИЛ тоже пользуется этим символом, чтобы показать, зная, что это прозвучит на весь мир. Это такой пиар, прозвучит на весь мир. Или там казни, которые они устраивали в театре, который сейчас показан. Это будет иметь резонанс гораздо более широкий и мощный, чем в каком-то другом городе или в другом месте. Да? Казни сами по себе, а вот казни на фоне, в антураже, вот, в декорациях исторического такого места имеют совершенно другой резонанс и воспринимается иначе.
Да, с нами, например, связь из Японии вышел Николай Митрохин, религиовед, социолог и историк. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Как во всем мире воспринимаются события нынешние в Сирии? Вам слово.
Ну, Пальмира, безусловно, не является центром внимания. Основной вопрос – это вопрос взятия, в первую очередь, если говорить о компании в целом, это вопрос взятия Мосула, западной части. Во вторую очередь, это сложные расклады вокруг города Аль-Баб в Северной Сирии, где в одной точке сошлись 3 армии. И в настоящее время турецкая армия после занятия города перешла к атаке на позиции сирийских курдов, которые действуют вместе с вместе с сирийской армией, предоставили ей часть своей территории, чтобы создать своеобразный пояс безопасности для себя, чтобы сирийская армия обеспечила коридор между турецкими позициями и позициями курдов.
Николай, а как по-вашему, вот надолго ли вот это вот перемирие, которое сейчас установилось после изгнания бойцов ИГИЛа из Пальмиры?
Перемирие где вы имеете в виду?
Затишье, не совсем перемирие, а затишье. В этом месте.
Нет, это боевые действия, в принципе, если бы не атака со стороны Турции и группировок так называемых зеленых боевиков, которых она поддерживает на позиции курдов, то, скорее всего, мы бы в ближайшее время увидели завершение операции, которая бы отрезала фактически всю западную Сирию от других областей подконтрольных ИГИЛу. Я имею в виду выход курдских частей, которые стремились подойти к подконтрольному сирийскому правительству городу Дер-эр-Зор в центре пустыни. Они должны были подойти к западной стороне, и, соответственно, операция в Пальмире, которая ведется, в общем-то, в классических традициях пустынной войны, очень похожа на гражданскую войну в Российской империи, со стороны Пальмиры по трассе на Дер-эр-Зор могли подойти сирийские войска, поддерживаемые российскими. Вот, таким образом, вся западная Сирия была бы отрезана от территории Ирака, и что, скорее всего, способствовало бы более эффективной зачистке ее от ИГИЛа.
Николай, а вы верите в успех переговоров, которые шли в Астане?
Ну, переговоры в Астане — это бесконечная как бы тема, и я думаю, что теоретически можно рано или поздно прийти к какому-то, скажем так, варианту раздела Сирии, точнее, созданию неких автономных территорий в ее составе. Вот. Но дело в том, что эти переговоры не имеют никакого отношения к реальным боевым действиям. Реальные боевые действия ведутся между группировками, соответственно, поддерживаемых США, правительствами Ирака и курдами, с одной стороны, и сирийскими войсками, поддерживаемыми Россией, Ираном, с другой стороны.
Спасибо. Оставайтесь на связи. Как вы считаете, Махмуд, вот оттуда, взгляд чуть-чуть, со стороны, которую исповедует Николай, он соответствует тем реалиям, о которых вы знаете?
Нет, некоторые уточнения просто. Он упомянул, что там турки передали некоторые места сирийской армии официальные. Это отрицали официальные источники Турции.
Опровергли
сегодня. Что ни в коем случае у них никакой координации с армией Асада нету, и они не намерены это делать, и они хотят вытеснить вот это демократические силы, курдские в кавычках, на восток. То есть у них это идет. Но я думаю, что вокруг Аль-Баб, правильно коллега сказал, что действительно там сейчас концентрируется какой-то узел вот большой. То есть там и американцы, и русские, и турки, и сирийцы в разных формированиях. Все там собрались, и игильцы. То есть вот здесь, я думаю, не это главное. Вот Аль-Баб — это не стратегическое такое место. Как они обычно как подходят к какому-то месту, говорят, вот это стратегическое место. Это на самом деле дело не в этом. Дело в том, что чего они хотят от Сирии. Чего так Америка поддерживает одних, Россия поддерживает других, Турция поддерживает третьих. Почему это так делается? И главное, они еще между собой координирует. То есть они понимают, что каждая страна что хочет, что она хочет там в Сирии, и все равно они как-то сосуществуют рядом. То есть это говорит о плохих намерениях вообще. Или раздел Сирии, или раздел распределения сферы влияния. То есть ничего хорошего для сирийцев нету в этих действиях, в этих планах, которые реализуются потихонечку. То есть, к сожалению, сирийский народ жертва всех этих планов, которые и конфликтуют, или пересекаются на сирийской земле.
Может быть, вот следует тем, кто, как называется город, Аль-Баб, да?
Аль-Баб, да.
Это где он находится?
Пустыня? На севере, да. Нет, на севере.
На севере, востоке.
Алеппо. Да, северо-востоке туда. Вот.
Это большой город.
Но дело в том, что в Аль-Бабе действительно это узел, сейчас там завязано очень многое, и ситуация последних дней очень показательна и значима. В каком плане? Предварительно, Аль-Баб, сразу скажем, это часть договоренности 3-4-месячной давности между Россией и Турцией.
Да. Вот. Он в руках Турции, между прочим.
Да, 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 да.
Сейчас свободная армия.
Сейчас, да. Вот, в каком смысле? Договоренности по какое слово правильно подобрать? По сдаче Алеппо, да? По сдаче Алеппо таким способом, чтобы боевики и свободной армии, солдаты вышли и сохранив жизни. Вот, в обмен на... И, соответственно, Алеппо уходит под контроль режима Асада, России, Хизбаллы. Вот, в обмен на Аль-Баб, который будет под контролем Турции. Как населенный пункт, приближенный к территории турецкой. И там, опять же, месяца 3-4 назад, по договоренности, в рамках этой комплексной договоренности, были проведены определенные красные линии, которые не должны пересекать войска противостоящих сторон. Так вот, последнее время... Где-то 2-3 дня назад войска Асада взяли да пересекли эту красную линию и пошли наступать на позиции сирийской свободной армии, курдов, за которыми стояли уже и турки. Вот, провоцируя, тут разные есть оценки, но по факту провоцируя боестолкновения, которых не должно было быть, да, потому что они должны были остановиться на определенной позиции, не пересекая эти линии. По-моему, там дорога М4, что-то такое, одна из линий. Вот. Но они вступили на эту дорогу в прямом и в переносном смысле, пересекли ее и бойцы сирийской свободной армии начали отвечать на атаки, на наступательную операцию войск Асада. И там немало жертв получилось в результате. Все это обернулось. Как-то это слегка сейчас приутихло. Но вот в эта точка напряжения, что договоренность снова не соблюдается. Снова она срывается армией Асада. Но посмотрим, как будут развиваться события. И вопрос стоял так, что сможет ли Россия убедить Асада не нарушать эту договоренность, а отвести войска от этой линии, а не пытаться взять Аль-Баб своими силами, что приведет к разрушению всей конструкции.
Да, я извиняюсь. Да, да, да. Сейчас вопрос вокруг Менбиджа. Город Аль-Баб – это в руках уже сирийской свободной армии при поддержке Турции.
Да.
А другой рядом город, тоже большой, называется Менбидж. Это вот когда выезжающий из Алеппо на восток, на северо-восток. Два больших города. Аль-Баб в руках уже сирийской свободной армии, теперь Менбидж. А дело в том, что Менбидж под контролем этих курдских формирований. Они хотят его передать сирийской армии. То есть это показывает, что они действительно согласуют и они координируют свои действия. То есть они союзники
сейчас, да.
Союзники в некотором смысле. И вот что странно, американцы поддерживают эти курдские формирования. Силе Асада вроде бы Америка это главный для них враг.
Да,
и
да.
Как и иранцы еще рядом там,
да,
шиитские
да,
всякие да. Ополченцы. Как это все совмещается? Поэтому я говорю, все там играют какой-то спектакль, а погибают сирийцы в основном.
Да, да.
Поэтому это не главный. Менбидж это просто тоже вот из него хотят делать. То есть какой-то занимает внимание людей и общественность.
Отвлекающий маневр, по-русски.
Да, отвлекающий маневр. На самом деле они думают о других вещах. Они думают, что делать дальше с Сирией. Потому что более-менее... Ну, посмотрите, все воюют и в этих местах, а игильцев фактически не трогают. Как они выехали сейчас, опять-таки, Пальмира? Да. Как они выехали из Пальмира с семьями в Ракку? Вот перевезли семей в Ракку.
На чем они поехали? На грузовиках, да?
На машинах, конечно. Чего, их не видели? Почему не бомбили? Почему не убивают этих игильцев, если это правда? Это все идет, все подозрительно. И вот я хочу сказать, что делегация сирийской оппозиции в Женеве представили ООН, представили видеозаписи о координации и сотрудничестве между силами режима Асада и игильцами.
Это как снято?
Доказательства, видеозаписи.
Видеозаписи.
Это вот и,
Женеве, да?
И
да,
один, да. Вот Мухаммад Аллош был глава делегации сирийских вооруженных групп в Астане.
Да.
Мухаммад Аллош, он сказал, я сказал Лаврентьеву, глава делегации российской, у нас есть доказательства, что игильцы и режим координируют, сотрудничают. Да. Он ответил, что мы знаем.
Мы знаем, да.
Да, мы знаем Россию.
Он сказал, мы знаем.
Это один аспект. А я бы вернулся на полминуты в Аль-Баб. Важный момент состоит еще в том, что договоренность по Аль-Бабу раздражала Иран. И иранская сторона это очень не приветствовала. Еще сразу, вот, когда все это сотворялось в связи с Алеппо, у Ирана свои планы в отношении Аль-Баба. И тот факт, что Россия пошла на договоренности с Турцией, вызвала раздражение в Тегеране в связи с Аль-Бабом. И вот похоже, что наступление сирийской армии асадовской, да, на Аль-Баб, пересечение Красной линии, это в основном вдохновлено, инициировано,
да,
Ираном.
Это
Ираном.
Это, да.
Вот, то есть мы видим также, что уже... совсем не режим, который пытаются представить здесь главным игроком, не режим Асада, а его партнеры, силовые партнеры, сильнее его, ну, понятное дело, там даже нечего сравнивать, вот, определяют ситуацию, разыгрывают ее и ведут дело к расколу, как правильно сказал Махмуд. А роль самого Асада сокращается все заметнее и заметнее.
Николай, дадим слово. Николай, еще раз, слышите нас, Николай?
Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, вот как во всем мире воспринимают фигуру Башара Асада, который то пытается составить эту роль играть, то становится марионеткой Кремля? Вам слово.
Ну, Асад во всем мире признан преступником. Если мы понимаем под словом весь мир, скажем так, большую часть членов ООН, но вместе с тем во многих диктатурах, для многих диктатур он вполне свой человек, так сказать, и многие диктатуры в мире правят примерно такими же методами своими государствами. Вот. Но здесь говорить о том, что является ли он самостоятельной фигурой или не самостоятельной, мне кажется, стоит говорить в контексте конкретных его действий. То есть, с одной стороны, безусловно, как бы он имеет таких союзников, как Иран и Россия, и часть его действий определяется как бы действиями союзников, пожеланиями. С другой стороны, даже отчеты российских военных, которые посещают Сирию, говорят о том, что как бы они не сильно довольны этим союзничеством, и многие действия Асада тоже не вызывают у них восторга. Вот, в частности, то, как, собственно, создано и функционирует сирийское государство. Вот. Но если говорить дальше, то вопрос, а что делать с Асадом в нынешних условиях? Вот. Здесь вопрос, ну, как бы не только и не столько морального осуждения, морального осуждения было много за последние 5 лет. Вопрос, какие дальше перспективы у существования его режима, и в том числе в контексте переговоров, которые сейчас ведутся в Астане, а потом, может быть, будут вестись куда-то дальше. Вот. И здесь надо отметить тот факт, что как бы, во всяком случае своих сторонников Асад более-менее контролирует. У него есть какие-то ресурсы, которые как бы, столь важны в этой войне. И человеческие, и финансовые, и вооруженные силы. Вот. И если говорить о перспективах Сирии, то, скорее всего, как бы, основной вопрос, удастся ли при каких-то переговорах, при разделе страны в новых условиях, так сказать, останется он при власти, удастся убедить, как бы убедить его союзников убрать его или нет, поскольку как бы, он является той цементирующей силой для совершенно разномастных группировок, которые объединены под его началом в силу своих собственных интересов.
Вот как вы видите место Асада в новой конфигурации после войны, например? Я знаю, что вы хотели бы, чтобы он уже был сейчас свергнут, а в принципе, если будет его Кремль поддерживать до самого конца.
Ну, на самом деле, если бы между... все зависит, надо правду сказать, все зависит от Америки и России сейчас. Если они захотят и могут договориться, его они могут, могут решить вопрос в Сирии нормально. То есть, это Башар Асад, это преступник, это уже признано, и даже доказано это Объединенными Нациями, Организацией Объединенных Наций. То есть, чего еще его держат? Надо договориться, образовать новый, ну, выполнять Женеву-1. Первый пункт – это создать временный орган власти с полными полномочиями. Так делайте это. И это решит вопрос в Сирии. Полные полномочия, между прочим, это исполнительные. Это означает, что у президента не останется никаких полномочий. И должна быть новая конституция или временные конституционные там принципы, декларации должны быть. То есть, и давайте помогите сирийцам восстановить Сирию и сохранить объединение, единство этой страны. Но на самом деле у каждой державы свои геополитические планы, к сожалению. И они больше думают о себе, чем думают о тех десятки, сотни, миллионы сирийцев, которые и погибают, и которые беженцы, которые в тюрьмах томятся, и которые за границу сбежали. У нас трагедия, катастрофа, масштабы, ее вообще история не знала таких масштабов. И сидят еще... продлевает. Женева-1, Женева-4, Астана-1, Астана-2. Все дело в том, что они не хотят, пока нету воли политической, заставить Башар Асад выполнить. Почему-то они убрали с Йемена Али Абдулла Салля. Почему? Договорились и убрали его. Заставили уйти. А здесь не хотят. Между прочим, одно время Сергей Лавров сказал, что почему не делать в Сирии такой же вариант, как в Йемене.
Да, я помню.
А потом быстро от этого отошли. Быстро. Угу. Как-то что-то такое. То есть, и это, понимаете, это было 4 года тому назад. Они бы спасли Сирию от всех, от разрухи, от этого моря крови, понимаете? Они этого не сделали. И сейчас вот говорим, что Россия, она гарант перемирия и вот это прекращение боевых действий. Так Иран и Хизбулла и режим действуют. Ежедневно бомбит. Они долину Барада взяли, хотя остальные обещали. Да. Опять-таки я цитирую вот это глава делегации вооруженных групп. Он сказал, нам лично Лаврентьев сказал, не будет, режим не возьмет Уади Барада, это долину Барада, не возьмет. Мы не дадим это делать. И будет гуманитарная помощь. И выпустят женщин, заключенных женщин из тюрьмы. Ни одного из этих обещаний не сделано. Так Россия, видимо, не может давить на Башара Асада. Вот в чем проблема. На Иран не может давить.
На Иран.
У нее сейчас проблема. Мое убеждение, Россия хочет политические решения. После Алеппо все, они не хотят больше воевать в Сирии. Им невыгодно это. Но не могут делать политические решения. Почему? Внутренний Иран там препятствует, и на международной арене Америка игнорирует вообще. А вообще в Женеве не появились даже. Не видно Америка.
да.
Да, да.
Как вы считаете, достанет ли у Кремля мудрости какой-то отказаться от поддержки Башараса? Да?
У кого?
У Кремля мудрости достанет.
У Кремля мудрость-то там она как-то вызревает и потом куда-то исчезает периодически. Потому что желание избавиться от Асада у Кремля присутствует, безусловно. Но ситуация, в которой оказалась Россия в Сирии, такова, что я даже недавно рисовал такую схему на одном мероприятии, когда этот треугольничек, верхний угол это Путин, который пытается тянуть сейчас, в последнее время, после Алеппо, направляется в Астану и Женеву к переговорам, потому что воевать уже больше нельзя, невыгодно, это аккуратно сказал, сказал Махмуд, а я бы сказал пагубно, уже все линии приличия, неприличия там перейдены. Вот. И снова навлекать на себя обвинения в совершении военных преступлений, доказанных во многих случаях, в отдельных случаях, вот. Особенно в последнем докладе вчерашнего дня. Да, химическое оружие. Вот. России крайне невыгодно и уже пагубно, чрезмерно пагубно в связи с изменившейся ситуацией. При Обаме можно было все. А теперь, извините, непонятно, как куда двинется и как отзовется. И вот здесь единственный путь – это переговоры. Так вот, два других угла нижних, да, этого треугольника – это Иран и Асад. Ну, Иран – это большой такой круг, Асад меньший, вот, который тянут Путина в обратную сторону, висят гирями на его ногах, не давая совершить рывок в сторону настоящих переговоров, не формальных, а реального прогресса на переговорах. Вот. И избавиться от Асада хотели бы многие здравомыслящие люди в Москве и готовы рассматривать фигуры любые, в том числе из суннитского лагеря, в первую очередь, более того, из лагеря оппозиции, вполне это рационально. Вот. А в отличие от Ирана, который настаивает на простом решении, либо Асад навечно, либо алавит, то есть асадовский преемник, надежный и в религиозном смысле плане такой же алавит, как сам Асад, не дай бог, не суннит. Вот соблюдение этого принципа. Во-вторых, посмотрим. В этом и состоит западня. Потому что спасение для России – это Женева, это переговоры. Спасение в том смысле, что предотвращение второго Афганистана. И, может быть, в еще худшем виде в плане имиджа для России. Вот, потому что воевать приходится с городами, с мирными жителями. Вот.
Есть это, жертвы.
Да, это даже не то, что с муджахидинами в Афганистане, в горах. Там какие-то отдельные поселки, там 3 домика, 15 бояков бабахнули. Вот. И смотрите, кого там побили. 3 коров, 2 женщин и 15 муджахидов, может быть. Вот. А здесь-то пропорция другая. Если бабахнули по городу, то это по населенному пункту, то это в первую очередь мирные жители, а уже боевики и военные, они умеют скрываться. Да. Они умеют выживать в своих окопах, в своих норах. Вот. Поэтому это один аспект. А в целом уже все, произошел перенапряг всего и вся. Достаточно вспомнить, с чем, с какими обещаниями Путин входил в Сирию, что это будет краткосрочная операция, несколько месяцев, там недорогостоящая, без жертв. Ну, пройдитесь по этим 3 пунктам, и все станет ясно, что задача России выбраться оттуда. А уже, извините, невозможно. Поэтому я называю ситуацию сирийский капкан.
Вот. Махмуд, а местное население как сейчас относится к действиям российских военных? Я не вижу, чтобы они их поддерживали. Пытается федеральный канал показать, что там идут в обнимку все, надо это, по-моему,
ну, это
остаточные кадры.
Надо честно сказать, в разных районах по-разному. Вот в районе, где контролируется режимом, там люди нормально относятся к русским, и даже они радуются. Особенно алявити. Угу. Алявити приветствуют российских военных, угу, потому что они не любят иранцев. Иранцы их заставляют вот это с религиозной точки зрения и ограничивают их свободу и так далее. А Россия европейцы, то есть для них это более приемлемо, на самом деле.
Светские.
Да, светские и так далее. А в тех районах, где контролируется оппозиция, там бомбят. Как относятся к России? Конечно, говорят, российская оккупация, российские, это наши враги, как и режим, к сожалению, как и иранцы. Хотя, я вот хочу несколько слов сказать.
Да, вот,
я думаю, что у руководства России вот в это время сейчас историческая возможность, исторический шанс. Именно ловить момент и... Потому что оппозиция, она положительна и настроена хорошо к России сейчас. В том смысле, что надеется, что Россия поможет выйти из этого болота. И вот в Женеве сейчас на переговорах были встречи Гатилова с делегацией высшего органа переговорного. И они сказали, что у нас положительные впечатления о встрече. То есть они договорились, они очень идут на уступки, они взяли представителей вот этой группы Москвы, группы Аль-Каир, и расширили делегацию, и они даже согласились включить пункт о терроризме в этих повестке дня, то, что требовал режим. И Гатилов, вроде бы нормально было все, и вдруг представитель МИДа заявляет, что...
Захарова,
что делегация высшего органа, переговорного органа, РИАД, вызывает вопрос о договороспособности. К чему это? Почему? Вроде бы все идет нормально там, со стороны оппозиции. А, видимо, Россия, вот здесь уже плохо делают. Потому что они хотят, или хотят, чтобы заставить делегацию оппозиции, чтобы больше уступок делать в пользу режима, включить всяких случайных деятелей под видом, что они оппозиция, вообще не имеет отношения к оппозиции даже. Но их и приняли. Но еще, мне кажется, это связано с расчетами внутри Сирии. Может, с Турцией. Может, хотят давить на Турцию в связи с это боевыми действиями там. Вот мы давим на оппозицию здесь, чтобы там потом сделки и компромиссы пошли. К сожалению, все время играют. Все играют судьбой сирийцев. А на самом деле, если бы Россия сейчас пошла на один важный шаг, и у нее есть карты сильные у России, если пошла на один шаг, что давайте заставим режим Асада принять план решения. Давайте выполнить резолюции международных организаций, высший переходный орган власти, и дальше идем по пунктам Женева-1. Россия это может, потому что Совет Безопасности поддерживает это. Есть решение Совета Безопасности 2254. Давайте выполним это. Реализуем. Почему мы все время крутимся вокруг? Они приступаем именно к политическому процессу. Кто виноват? Я считаю, что главный виноват это Россия и Америка. Вот главные державы. Это на виду. А за спиной там Иран, конечно, и режим главные препятствующие факторы.
Дайте, Николай, добрый вечер еще раз. Как по-вашему, насколько вообще мудра позиция российского МИДа, который то как-то завлекает оппозицию, то опять обрубает все с ней контакты? Вам слово, Николай.
С моей точки зрения, безусловно, как бы переговоры вещь важная, но вопрос действительно, кого представляет оппозиция. И насколько, как обычно, штыков у этой оппозиции есть на самом деле. Насколько я себя представляю, как бы наиболее серьезные проблемы в настоящее время в Сирии связаны с ИГИЛом и с наличием Аль-Нусры, которые как бы обладают реальными вооруженными формированиями, которые как бы не играют в эти игры с миротворческим процессом. Честно говоря, так сказать, я думаю, что наиболее как бы перспективный путь – это дождаться как бы уничтожения этих группировок теми или иными силами, участвующими в конфликте, а потом начинать делить, как бы устанавливать новые правила в Сирии или делить Сирию, как хотите это, вот, в соответствии с реальными возможностями, в соответствии с реальными зонами военного контроля. Было бы, конечно, очень здорово, если бы там Асад перестал при этом, как бы, Асад и российская армия перестали бы в это время воевать с группировками умеренной оппозиции, так сказать, на севере или на юге страны, а сосредоточились больше на борьбе с ИГИЛом или на борьбе с Нусрой. Вот. Но это как бы из общих благих пожеланий, так сказать, да, то есть мы не в силах на них реально как-то надавить. Вот. Но как бы я думаю, что в будущей послевоенной Сирии, так сказать, это будет как бы реально конференция проводиться основными игроками, которые будут как бы делить уже как бы зоны контроля и в соответствии с процентом контролируемого населения будут определять те или иные правила. И более того, когда эта договоренность будет достигнута, у меня крайне серьезные сомнения есть в том, что война реально прекратится или что все вернется к мирному процессу. Все равно будут общины как бы на местах, местные формирования, которые привыкли за эти годы воевать, у которых полно в руках оружия, включая тяжелое, которые за время войны захватили те или иные там, соседние поля или соседние деревни. Например, заставить их все это вернуть, так сказать, разоружиться и жить дальше в мире с соседями, это довольно сложный процесс, что нам наглядно демонстрирует соседняя страна, такая как Ливан. Вот, поэтому, как бы, да, конечно, надо давить и на Россию, надо давить и на Турцию, потому что Турция, например, снесла в ходе штурма Аль-Баб целиком, да, так сказать, и это самое, не обращая особенного внимания на мирных жителей. Вот, у каждой страны в этом процессе достаточно собственных грехов.
Два слова. Я хочу сказать, что я очень сомневаюсь и считаю, что абсолютно нереально думать, что сначала давайте победить терроризм во всех его проявлениях в Сирии, а потом решим политический вопрос. Я даже повестка дня в Женеве, даже Организация Объединенных Наций поставила именно три пункта политические. Потому что они понимают, если вопрос политический будет решен, то автоматически весь народ с новым политическим режимом или правительством объединяется с помощью международных держав, если они действительно против ИГИЛа, то можно победить ИГИЛ. ИГИЛ в Сирии, он уже не имеет такие сильные рычаги. Это можно его победить. Сирийцы вместе могут его победить только без Асада. Потому что оппозиция никогда не может идти воевать рядом с Асадом против ИГИЛ. До Асада он сотрудничает с ИГИЛом.
Конечно, мы же поняли, конечно, да. Конечно, конечно. Как вы считаете, как скоро вообще может быть выборы первые какие-нибудь пробные в Сирии вот после гражданской войны?
После. Вопрос после, он пока не стоит, имеет, да, временного определения. Вот. Выборы. Выборы – это уже на продолженной стадии. Главное – достичь договоренности, достичь вот единого видения. Потому что я полностью согласен с Махмудом и, увы, не согласен с коллегой. Да. Насчет того, что, значит, сначала ИГИЛ победит. Это как раз тезис российский, но который сейчас все-таки тоже приглушен. Вот, то есть под этим тезисом, под этим слоганом, да, лозунгом Россия входила в Сирию. Вот. И вроде бы как продолжает там сражаться с ИГИЛом. Но что происходит на самом деле, мы знаем и видим. А когда станет вопрос, а он уже встал, кстати сказать, судя по тому, что Трамп заявил о полученном им плане, подготовленном Пентагоном, ликвидации ИГИЛ в ближайшее время. Вот, становится в повестку дня вопрос о проведении этой самой операции. И вдруг, и вот тогда-то выяснится, что это главная операция против ИГИЛ может быть осуществлена с результатом, конечно, разгрома ИГИЛ, это однозначно, вот, но с результатом в виде политического поражения России. Вот, в том плане, что у коалиции во главе с Соединенными Штатами есть наземные силы, которые могут провести, осуществить эту операцию при поддержке американцев, увеличенной поддержке спецподразделений. Видимо, мы не знаем подробности плана Пентагона, трамповского уже плана. Он еще не окончательный, не утвержден, но уже близко к этому. А ясно, что со стороны противоположной Асада, Ирана, России таких сил практически нет. Нет в каком отношении? Нет, они слишком задействованы в других точках, чтобы быть мобилизованными на атаку против Раки, на ракском направлении, на антиигиловском. Поясню. То есть коалиция не сможет взаимодействовать с Хизбаллой, потому что борьба с Ираном, противодействие Ирану – это важнейший элемент стратегии Соединенных Штатов, как мы знаем, да, борьба, ну, противодействие Ирану и борьба с ИГИЛ – два элемента, которые неизменны, которые всеми приняты в регионе. Вот, следовательно, Хизбалла отпадает как важный боевой элемент со стороны сторонников Асада и России. Российских сухопутных сил, видимо, там нет. Это так утверждается.
Пока нет,
и пока
Богу.
Нет. Какие-то там мелкие подразделения. А войска Асада не могут быть мобилизованы в значительной степени и в нужном количестве на атаку на ИГИЛ, на продвижение туда, потому что они автоматически ослабляют тылы. А что значит ослабление тылов, которые они сейчас контролируют? Это означает, что повстанцы там мгновенно могут воссоздать свой наступательный потенциал и ударить по Асаду и в Дамаске, и по армии Асада во всех других направлениях. То есть у нее ограничены мобилизационные и операционные способности у армии Асада, помимо того, что она сама численно достаточно ограничена. Так что если начнется операция по освобождению Раки, то она будет в значительной степени проводиться силами коалиции. Удастся ли там как-то формально договориться о привлечении России, авиации российской, или не удастся? Потому что это тоже вопрос. Формально Трамп не против, но военные против. Вот, и не только военные, и дипломаты, и конгрессы, да, против, потому что не считают, да, не считают возможным, так сказать, объединять усилия, чтобы не навлекать на себя вот те же обвинения, которые сейчас адресуются России.
Николай, вопрос. Николай, вот послезавтра, по-моему, будет ровно 5 лет назад были выборы президента Путина. То есть, значит, через год будут. Как вы понимаете, 6 лет пройдет, будут новые выборы. Как вы считаете, выгодно ли Кремлю до тех пор продолжать эту маленькую, в кавычках, победоносную войну, или надо ее уже закончить за этот год? Как вы считаете, Николай, вам слово?
Но пока в России нет никакой значительной общественной антивоенной реакции, мы ее не видим. Да, так сказать, конечно, власть старается упрятать все трупы под ковер, так сказать, весьма удачно. То есть, например, если раньше, так сказать, волонтеры и неволонтеры искали информацию о погибших по социальным сетям, сейчас это фактически невозможно, поскольку как бы власти предпринимают специальные меры по ограничению активности в сетях военнослужащих, их родственников и тому подобное. И закон даже специально приняли против подобного рода поисков. Вот. Но тем не менее, так сказать, массового антивоенного движения мы не видим. Так сказать, по-видимому, там несколько десятков человек из России гибнет в месяц в Сирии, но это не на, для населения не настолько критично. И расходы на войну в Сирию, опять же, как бы население, ну, никак не реагирует, так же, как она не реагирует на расследование по поводу там, замков Медведева, вот, или расходов на поддержку Донбасса. Поэтому я думаю, что Путина с этой стороны абсолютно ничего не беспокоит. Вот. Вместе с тем, я не соглашусь с выступающими прежде коллегами, поскольку то, что мы видим сейчас, как бы на наших глазах происходит крушение ИГИЛ. ИГИЛ, как бы зажатая между несколькими активными игроками, так сказать, видимо, осталось существовать несколько месяцев в лучшем случае, поскольку она потеряла практически все крупные города. Ракка уже находится в полукольце курдских формирований. Там возьмут они ее сами или, так сказать, к этому присоединятся американцы. Вопрос второй. Факт, что как бы, буквально там, к концу лета вполне возможно на всей территории Сирии, так сказать, ИГИЛ как таковой будет разгромлен. Так сказать. Какую часть этого куска пирога получат войска Асада, какую получат курды и какую, как бы, возможно, будут контролировать американские войска, нам еще предстоит увидеть, но как бы конец военных страданий ИГИЛа, с моей точки зрения, достаточно близок. Вот, поэтому как бы, перспектива, которая будет идти дальше, ну, то есть Путин может показать в том числе и вклад войск Сирии и российской поддержки в этой акции. Сейчас на наших глазах, опять же, идет наступление южнее Аль-Баба, сирийской армии, достаточно активная. За последнюю неделю они там заняли несколько десятков квадратных километров и фактически отсекли турецкую наступательную группировку, так сказать, от возможности ее идти в сторону Ракки. Вот, это, как бы, чтобы об этом не говорили, несомненные успехи, как и взятие Пальмиры. Вот, поэтому я думаю, что как бы, фактор и участия в войне, и участия в победе над ИГИЛ российской пропагандой будет отыгрываться на внутреннем рынке очень активно, и скорее все это будет зачтено в пользу Путину, нежели против него.
Они как раз сирийская армия не освободила, ничего не заняла, а курдские формирования им отдали.
Вот правильно.
И да. Хотят, то есть о чем речь? Они не воюют, там не способны там ничего делать.
Но
хотят именно столкнуть Турцию с сирийской армией, чтобы был конфликт большой между Россией, Турцией и Америкой. На самом деле, это, я еще раз хочу сказать, этот узел, он не стратегический в целом для Сирии. Самое главное, что игра продолжается со всех сторон. Надо думать о будущем Сирии. Как решить вопрос политический? Из-за чего сирийский народ вышли миллионами на улицы за свободу и достоинство? Они не вышли против ИГИЛ. Не было ИГИЛа, не было террористов. Все это выдумали, все это привезли откуда-то. Это не сирийский народ придумал. Создали другие силы, чтобы все очернить эту революцию. И на самом деле вот так привели нас к такому вопросу, выбору. Или режим Асада, или ИГИЛ. А где народ, выбор народа и требования народа хочет жить достойно в современном государстве, демократическом? Почему-то все об этом забывают и все говорят ИГИЛ, ИГИЛ. Это все... Выдумано и искусственно.
Не все, это в России так говорят.
Ну, да, это, даже на Западе, смотри, в Америке, в Европе, везде ИГИЛ, терроризм.
Не везде. Но там через одного, через двух. А в России это установка такая, что либо Асад, либо ИГИЛ. Вот.
Они привели именно к этому.
Как вы, кстати, оцениваете этот накал информационной войны, который сейчас на российских каналах? Он...
Да, да, безусловно, он спал. Я не слежу за каналами, это вредно для здоровья, но иногда попадаю, иногда вижу. И вижу, что чисто сирийская тематика уже не рассматривается столь детально, как это было раньше, а уже в более широком контексте, там ситуация на Ближнем Востоке в целом, там и прочее. Иногда. И само по себе это тоже реже. Вот. И это совершенно понятно. Абсолютно понятно и правильно с точки зрения тех манипуляторов, кто запускает пропагандистские сюжеты и дирижирует ими. Вот. Ибо сейчас для России самое главное это воспользовавшись теми военными победами, я уже говорю языком телевизора, вот, и опускаю фактуру, да, в виде количества жертв, крови и всего прочего со всех сторон, кстати сказать, и вот сказали, что те российские жертвы уже действительно маскируются, конечно, это так, но не все, далеко не все, и это очень тяжелый момент, в том числе для Путина, идущего на очередной срок, не будем считать какой, вот, и очень серьезный момент, потому что все это легко припомнить. Да. Я имею в виду то, что на поверхности. Да,
вот, самолет, где погибли артисты.
Вот, то, что на поверхности. Самолеты, два самолета, третий бомбардировщик сбитый, посол убитый и так далее. Вот, если кто-то захочет все это в одну корзину собрать и поставить, то это очень серьезный укор. Вот. И его просто так игнорировать невозможно. Это то, что в головах людей есть, но люди с другими уже ощущениями сейчас ходят, они привыкшие ко всему в этом смысле. Это не значит, что они не знают о количестве жертв в связи с Сирией и в самой Сирии, да, я имею в виду российских жертв. Вот. Они знают, но они это несут и в себе, и говорят, слава Богу, не я, не мои ближайшие родственники. Вот приблизительно такой способ выживания сейчас. Вот, так что задача России выбраться оттуда и, соответственно, для этого делаются нестандартные шаги по расширению спектра организации оппозиции, с которыми вступают сейчас в контакт. Это Астана и Женева. Это уже не те организации, с которыми пытались говорить раньше, вот, отметая реальных оппозиционеров, а вооруженные, настоящие оппозиционеры. Московская платформа уже минимизирована, как кукольная такая оппозиция. Вот, и об этом, собственно, говорят сами главы наших делегаций. От Лаврентьева я это не слышал, но Вершинин вчера именно об этом говорил, что мы готовы взаимодействовать и общаться конструктивно с любыми. По его, по-моему, я цитирую не точно, поэтому, но ясно, что с гораздо более широким кругом оппозиции. Но мы же не говорим о террористах, реально признанных, да, с оппозиционными отрядами, неважно, светскими или религиозными. Вот, и это есть главное. Вот, для пропаганды, да, победы одержаны, теперь нужен мир, строим мир, и строим его достаточно реалистично, то есть при опоре на серьезных игроков на поле боя и задействованных в Сирии вообще, а не так, как это было раньше, пытаясь выпистывать в инкубаторе московском какую-то там оппозицию, которая крутится вокруг Асада, да, я ее называю дамасскую отельную оппозицию, они встречаются в Дамаске в шикарных отелях, потом идут в парламент, потом идут в президентский дворец, вот так они живут.
Спецслужбы им покупают, да, билеты.
Билеты спецслужбы, они приезжают сюда, и вот такая вот это, ее здесь спецслужбы, а это же оппозиция, какая же это оппозиция. Извините, это посмотрите на российский парламент, да, это что, всерьез, что ли, можно говорить о присутствующих там партиях как оппозиционных?
Борьба за мир, да, напоминает, помните, при Брежневе был, мы будем бороться за мир так, что камня на камне не останется ничего,
да,
в Сирии.
Да, да, но это, повторяю, похоже, Россия, да, заинтересована в выходе и, соответственно, в выстраивании отношений таким образом, чтобы задействовать как можно больше людей, потому что провал уже этого раунда переговоров будет означать победу Ирана, победу Асада и затягивание России в болото сирийского, да, конфликта.
Николай, согласен с этим? Николай, слово Митрохина.
Но мне бы хотелось, честно говоря, понять, кто из оппозиции реально может в послевоенной Сирии что-то представлять, да? Потому что, ну, как бы мы можем заметить, в том же Идлибе, как только прекращаются боевые действия непосредственно на фронте с армией Асада, тут же начинаются разборки между группировками.
Давайте подождем, сейчас... Николай, мы же никуда сегодня не торопимся, сегодня только начался, как бы, вот такой в этом смысле новый виток конфликта. Поэтому мы подождем и в следующий раз обсудим этот вопрос. Спасибо Николаю, который с нами участвовал в этом эфире. Спасибо нашим гостям. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, я Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Олег Львов. Все.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».